Отдел пятый. К естественной истории морали. 186. Моральное чувство в Европе в настоящее время настолько же тонко, зрело, многообразно, восприимчиво, рафинировано, насколько относящаяся к нему наука морали еще молода, зачаточно, неуклюжа и простовато. Интересный контраст, который становится порой даже видимым, воплощаясь в лице какого-нибудь моралиста. Уже слова «наука морали», если принять во внимание то, что ими обозначается, слишком кичливы и противны хорошему вкусу, всегда склонному к более скромным словам. Следовало бы со всей строгостью признаться себе в том, что тут будет нужным еще долгое время, что имеет пока исключительное право на существование. Именно собирание материала, понятийное определение и сочленение огромного множества тонких ощущений ценностей и различий ценностей, ощущений и различий, которые живут, растут, производят и погибают. Нужны, быть может, попытки наглядного изображения повторяющихся и наиболее частых видов этой живой кристаллизации, как подготовка к учению о типах морали. Конечно, до сих пор не были настолько скромны. Все философы с надутой серьезностью, возбуждающей смех, требовали от себя кое-чего несравненно более великого, более притязательного и торжественного, как только им приходилось иметь дело с моралью как наукой. Они хотели обоснования морали, и каждый философ до сих пор воображал, что обосновал ее. Сама же мораль считалась при этом данною. Как далека была от их неповоротливой гордости эта кажущаяся незначительной и оставленная в пыли и плесени задача описания, хотя для нее не были бы достаточно тонкие, искуснейшие руки и тончайшие чувства. Именно благодаря тому, что философы морали были знакомы с моральными фактами только в грубых чертах, в произвольном извлечении или в форме случайного сокращения, например, в форме нравственности окружающих их людей, своего сословия, своей церкви, духа своего времени, своего климата и пояса, именно благодаря тому, что они были плохо осведомлены насчет народов, времен, всего прошедшего и даже проявляли мало любознательности в этом отношении, они вовсе не узрели подлинных проблем морали, которые обнаруживаются только при сравнении многих моралей. Как это ни странно, но всей науке морали до сих пор недоставало проблемы самой морали. Недоставало подозрения, что здесь есть нечто проблематичное. То, что философы называли обоснованием морали и чего они от себя требовали, было, если посмотреть на дело в надлежащем освещении, только ученой формой твердой веры в господствующую мораль, Новым средством ее выражения стало быть фактом, который сам коренится в области определенной нравственности, в сущности даже чем-то вроде отрицания того, что эту мораль можно понимать как проблему, и во всяком случае чем-то противоположным исследованию, разложению, сомнению, вивисекции именно этой веры. Послушайте, например, с какой почти достойной уважения невинностью еще Шопенгауэр понимает собственную задачу, и сделайте потом свои заключения о научности такой науки, последние представители которой рассуждают еще как дети и старушки. «Принцип, — говорит он, — основоположение, с содержанием которого, собственно, согласны все моралисты. Neminem lede immo omnes quantum potes juva. Никому не вреди, и даже всем, насколько можешь, помогай. Вот, собственно, положение, обосновать которое стараются все моралисты. Собственно, настоящий фундамент этики, которого ищут в течение тысячелетий как философский камень. Трудность обосновать приведенное положение, конечно, может быть велика. Как известно, и Шопенгауэру не посчастливилось в этом отношении. И кто вполне восчувствовал, как безвкусно, фальшиво и сентиментально звучит этот тезис в мире, эссенцию которого составляет воля к власти, пусть тот вспомнит, что Шопенгауэр, хоть и пессимист, собственно, играл на флейте ежедневно, после обеда. Прочтите об этом у его биографа. И вот еще, между прочим, вопрос. Пессимист, отрицатель Бога и мира, который останавливается как вкопанный перед моралью, который утверждает мораль и играет на флейте, подтверждает Леде Неминем мораль. Как? Разве это, собственно, пессимист?
187. Не говоря уже о ценности таких утверждений, как то, что в нас есть категорический императив, всегда еще можно спросить, что говорит такое утверждение о том, кто его высказывает. Есть морали, назначение которых – оправдывать их создателя перед другими. Назначение одних моралей – успокаивать его и возбуждать в нем чувство внутреннего довольства собою. Другими он хочет пригвоздить самого себя к кресту и смирить себя. Третьими – мстить. При помощи четвертых – скрыться. При помощи еще других преобразиться и вознестись на недосягаемую высоту. Одна мораль служит ее создателю для того, чтобы забывать, другая, чтобы заставить забыть о себе или о какой-нибудь стороне своей натуры. Один моралист хотел бы испытать на человечестве мощь и творческие причуды. Какой-нибудь другой, быть может, именно Кант, дает понять своей моралью следующее: «Во мне достойно уважения то, что я могу повиноваться». И у вас должно быть не иначе, чем у меня. Словом, морали являются также лишь жестикуляцией аффектов. 188. Всякая мораль, в противоположность к лессе-алле, дозволенности, есть своего рода тирания по отношению к природе, а также и к разуму. Но это еще не возражение против нее, ибо декретировать, что всякая тирания и всякое неразумие непозволительны, пришлось бы ведь опять-таки исходя из какой-нибудь морали. Существенно и бесценно в каждой морали то, что она является долгим гнетом. Чтобы понять стоицизм или пор-рояль или пуританизм, стоит только вспомнить о том гнете, под влиянием которого до сих пор всякий язык достигал силы и свободы, о метрическом гнете, о тирании рифмы и ритма. Сколько трудов задавали себе поэты и ораторы всех народов, не исключая и некоторых нынешних прозаиков, в слухе которых живет непреклонная совесть ради глупости, как говорят остолопы-утилитаристы, воображающие, что изрекают нечто премудрое, из покорности законам произвола, как говорят анархисты, мнящие себя поэтому свободными, даже свободомыслящими. Но удивительно то обстоятельство, что только в силу тирании таких законов произвола и развелось все, что существует или существовало на земле в виде свободы, тонкости, смелости, танца и уверенности мастера. Все равно, в области ли самого мышления или правления государством, или произнесение речей и убеждения слушателей, как в искусствах, так и в сфере нравственности. И в самом деле, весьма вероятно, что именно это-то и есть природа и природная, а вовсе не лессе-алле. Всякий художник знает, как далеко от чувства этого самотека самое естественное его состояние, когда он свободно приводит в порядок, устанавливает, распоряжается, придает формы в минуты вдохновения, и как строго и тонко повинуется он именно тогда тысячи законов, которые ускользают от всякой понятийной формулировки именно вследствие своей строгости и точности. Даже самое определенное понятие заключает в себе сравнительно с ними нечто расплывчатое, многообразное, многозначащее. Существенное, повторяю, на небесах и на земле сводится, по-видимому, к тому, чтобы повиновались долго и в одном направлении. Следствием этого всегда является и являлось в конце концов нечто такое, ради чего стоит жить на земле. Например, добродетель, искусство, музыка, танец, разум, духовность – нечто просветляющее, утонченное, безумное и божественное. Долгая несвобода ума, гнет недоверие в области сообщения мыслей – Дисциплина, которую налагал на себя мыслитель, заставляя себя мыслить в пределах установленных духовной и светской властью правил или исходя из аристотелевских гипотез, долгое стремление ума истолковывать все случающееся по христианской схеме и в каждой случайности заново открывать и оправдывать христианского Бога, все это насильственное, произвольное, суровое, ужасающее, идущее вразрез с разумом, оказалось средством, при помощи которого европейскому духу была привита его сила, его необузданное любопытство и тонкая подвижность. Прибавим сюда, что при этом также должно было безвозвратно пропасть, задохнуться и погибнуть много силы и ума, ибо здесь, как и везде, природа выказывает себя такую, какова она есть, во всем своем расточительном и равнодушном великолепии, которое возмущает, но тем не менее благородно. В течение тысячелетий европейские мыслители только о том и думали, как бы доказать что-нибудь. Нынче, напротив, для нас подозрителен всякий мыслитель, который хочет нечто доказать. Для них всегда уже наперед предопределенным оказывалось то, что должно было явиться результатом их строжайших размышлений, как это, например, было встарь в азиатской астрологии, или как это бывает еще и теперь при безобидном христианско-моральном истолковании ближайших лично пережитых событий. «Во славу Божию и во спасение души» — это тирания, это произвол, это строгая и грандиозная глупость воспитала дух. По-видимому, рабство в более грубом и более тонком смысле является также необходимым средством для духовной дисциплины и наказания. Взгляните с этой точки зрения на любую мораль, и вы увидите, что ее природа в том и заключается, чтобы учить ненавидеть лессе-алле, ненавидеть слишком большую свободу и насаждать в нас потребность в ограниченных горизонтах, в ближайших задачах. Она учит сужению перспективы, а стало быть, в известном смысле глупости, как условию жизни и роста. Ты должен повиноваться кому бы то ни было и долгое время, иначе ты погибнешь и потеряешь последнее уважение к самому себе. Таковым кажется мне моральный императив природы, правда, не категорический, чего хотел от него старый Кант. Отсюда и иначе. И обращенный не к единицам. Какое дело природе до единиц, а к народам, расам, векам, сословиям, прежде же всего ко всему животному виду человек, к человеку. 189-е. Трудолюбивым расам очень тяжело переносить праздность. То был мастерский трюк английского инстинкта — сделать воскресенье до такой степени священным и скучным, чтобы англичанин незаметно для себя снова начал сладострастно помышлять о своих будних и рабочих днях. Это нечто вроде умно придуманного, умно вставленного поста, чему много примеров мы находим и в античном мире. Хотя у южных народов, как и следует ожидать, не по отношению к труду. Должны существовать посты различных родов. И всюду, где господствуют мощные инстинкты и привычки, законодателям следует позаботиться об установлении таких дней, когда на подобные инстинкты налагаются цепи, и им снова приходится учиться голодать. С более высокой точки зрения, целые поколения и века, если они одержимы каким-нибудь моральным фанатизмом, являются такими установленными периодами неволи и поста, в течение которых данный инстинкт учится пригибаться и падать ниц, а вместе с тем очищаться и обостряться. Также и отдельные философские секты допускают подобное толкование, например, стоя среди эллинской культуры с ее воздухом, насыщенным афродисийскими ароматами и пропитанным сладострастием. Тем самым данный намек для объяснения того парадокса, почему именно в христианский период Европы и вообще впервые под давлением христианской оценки вещей половой инстинкт сублимировался до любви. Amour passion. Любовь, страсть. 190. В морали Платона есть нечто, собственно, Платону не принадлежащее, а только находящееся в его философии, можно бы сказать, вопреки Платону. Сократизм, для которого он был, собственно, слишком аристократичен. Никто не хочет причинять себе вреда, поэтому все дурное делается невольно, ибо дурной человек сам наносит себе вред. Он не сделал бы этого, если бы знал, что дурное дурно. Поэтому дурной человек дурен только по заблуждению. Если вывести его из заблуждения, то он по необходимости станет хорошим. Такой способ заключения пахнет чернью, которая видит только неприятные следствия дурных поступков и в сущности рассуждает, что глупо поступать дурно. Причем слово «хороший» она прямо отождествляет с полезным и приятным. При всяком утилитаризме морали можно заранее догадаться о подобном ее источнике и руководствоваться своим обонянием. Ошибки в этих случаях бывают редки. Платон сделал все, чтобы втолковать в тезис своего учителя нечто тонкое и благородное, прежде всего самого себя. Он был наиболее смелым из всех толкователей и взял с улицы всего Сократа только как популярную тему, как народную песню, чтобы варьировать ее до бесконечности и до невозможности. Именно во всех своих собственных масках и на все лады. Говоря в шутку и, к тому же, в стиле Гомера, что же такое платоновский Сократ, если не Просфе Платон, Опифенте Платон, Месете Химайра? Позади Платон, впереди Платон, посредине Химера. 191. Старая теологическая проблема веры и знания, или, точнее, инстинкта и разума, стало быть, вопрос, заслуживает ли инстинкт при оценке вещей большего авторитета, нежели разум, ставящий вопрос «почему?», требующий оснований, стало быть, целесообразности и полезности. Это все та же старая моральная проблема, которая явилась впервые в лице Сократа и еще задолго до христианства произвела умственный раскол. Правда, сам Сократ, сообразно вкусу своего таланта, таланта превосходного диалектика, встал сперва на сторону разума. И в самом деле, что же он делал в течение всей своей жизни, как не смеялся над неуклюжей неспособностью современных ему знатных афинян, которые, подобно всем знатным людям, были людьми инстинкта и никогда не могли дать удовлетворительных сведений о причинах своих поступков. Напоследок же, втихомолку и втайне, он смеялся и над самим собою. При самодознании и перед лицом своей более чуткой совести он нашел у себя то же затруднение и ту же неспособность. Но к чему, сказал он себе, освобождаться из-за этого от инстинктов? Нужно дать права им, а также и разуму. Нужно следовать инстинктам, но убедить разум, чтобы он при этом оказывал им помощь вескими доводами. В этом-то, собственно, и заключалась фальшь великого таинственного насмешника. Он довел свою совесть до того, что она удовлетворялась своего рода самообманом. В сущности, он прозрел иррациональное в моральном суждении. Платон, будучи более невинным в таких вещах и не обладая лукавством плебея, употреблял все свои силы, величайшие силы, какие только проявлялись до сих пор философами, чтобы доказать себе, что разум и инстинкт сами по себе идут к одной цели — к добру, к Богу. И со времен Платона все теологи и философы стоят на том же пути, то есть в вопросах морали до сих пор побеждал инстинкт или, как это называют христиане, вера, или, как я называю это, стадо. Следовало бы исключить отсюда Декарта, отца рационализма, а значит, деда революции, который признавал авторитет за одним разумом. Но разум есть только орудие, а Декарт был поверхностен. 192. Кто проследил историю развития какой-нибудь отдельной науки, тот находит в ее развитии нить к уразумению древнейших и самых общих процессов всякого знания и познавания. И там, и здесь развелись прежде всего скороспелые гипотезы, вымыслы, глупая добрая воля к вере, недостаток недоверия и терпения. Наши чувства поздно научаются и никогда не научаются вполне быть тонкими, верными, осторожными органами познания. Нашему глазу легче воспроизводить по данному поводу уже много раз воспроизведенную картину, нежели удерживать в себе необычные и новые элементы какого-нибудь впечатления. Последнее требует большей силы, большей моральности. Слушать нечто новое уху томительно и тяжело. Чуждую музыку мы слушаем плохо. Слыша чуждую речь, мы невольно делаем попытки соединять слышанные звуки в такие слова, которые звучат для нас интимнее и роднее. Так передал, например, некогда германец слышанное им слово «аркубалиста» в слово «амбруст» — «самострел». Ко всему новому чувства наши относятся враждебно и с неприязнью. И вообще, даже в простейших случаях чувственного восприятия господствуют такие аффекты, как страх, любовь, ненависть, а также и пассивные аффекты лени. Подобно тому, как нынче читатель не прочитывает всех отдельных слов или же слогов, помещенных на странице, а скорее выбирает случайно из 20 слов приблизительно 5 и отгадывает относящийся к этим 5 словам вероятный смысл, совершенно так же и мы, рассматривая, скажем, дерево, не отдаем себе точного и подробного отчета, каковы его листья, ветви, цвет и вид. Нам гораздо легче создавать при помощи фантазии некое подобие дерева. Даже переживая что-нибудь необычайное, мы поступаем все так же. Мы выдумываем себе большую часть переживаемого, и нас едва ли можно заставить смотреть на какое-нибудь событие не в качестве изобретателей. Все это значит, что мы коренным образом и издревле привыкли ко лжи. Или, выражаясь добродетельнее и лицемернее, словом «приятнее», мы более художники, нежели это нам известно. Часто среди живого разговора, в зависимости от мысли, которую высказывает мой собеседник или которая кажется мне вызванной в нем мною, я вижу его лицо так отчетливо, вижу в нем такое тонко определенное выражение, что степень этой отчетливости далеко превосходит силу моей зрительной способности. Значит, тонкость игры мускулов и выражение глаз должны быть в данном случае присочинены мною. По всей вероятности, у моего собеседника было совершенно иное выражение лица или не было вовсе никакого. 193. Quid quid lucefuit tenebris agit. Что бывает при свете, то действует и во мраке, но также и наоборот. То, что мы переживаем в сновидении, предполагая, что мы переживаем это часто, точно так же составляет часть внутреннего мира нашей души, как и что-нибудь, пережитое действительно. Оно делает нас богаче или беднее, дает нам одной потребностью больше или меньше, и в конце концов, среди белого дня и даже в самые светлые минуты нашего бодрствующего духа нас до некоторой степени убаюкивает то, к чему мы приучены нашими сновидениями. Положим, что кто-нибудь часто летал во сне и, наконец, при всяком сновидении чувствует в себе силу и искусство летать, как свое преимущество, а также как присущее ему в высшей степени завидное счастье. Разве такому человеку, который считает для себя возможным по малейшему импульсу описывать всякие виды дуг и углов, которому знакомо чувство известного божественного легкомыслия, знакомо движение вверх без напряжения и принуждения, движение вниз без спускания и снижения, без тяжести, разве человеку, испытавшему это и привыкшему к этому в своих сновидениях, слово «счастье» не явится в конце концов в иной окраске и значении также и наяву? Разве не должен он иначе желать счастья? Полет в таком виде, как его описывают поэты, должен казаться ему по сравнению с этим летанием слишком земным, мускульным, насильственным, уж слишком тяжелым. 194. Различие между людьми сказывается не только в различии скрижалей их благ, стало быть, не только в том, что они считают вполне желанными различные блага и вместе с тем не сходятся в сравнительной оценке, в установлении табели о рангах общепризнанных благ. Оно сказывается еще более в том, что считается ими за действительное обладание и владение каким-нибудь благом. По отношению к женщине, например, более скромному в своих требованиях человеку уже право располагать ее телом и удовлетворение полового чувства кажутся достаточным и удовлетворяющим его признаком обладания и владения. Другой человек со своей более недоверчивой и более притязательной алчностью к владению видит в таком обладании вопросительный знак, видит только его призрачность и хочет более тонких доказательств, прежде всего, чтобы знать, только ли женщина отдается ему, или же она готова бросить ради него все, что имеет или чем очень дорожит, лишь это и значит для него владеть. Но третий и тут не останавливается в своем недоверии и жажде обладания. Если женщина всем для него жертвует, то он спрашивает себя, не делает ли она этого ради фантома, созданного ее воображением. Чтобы быть вообще любимым, он хочет прежде быть основательно, до глубочайших недр своих узнанным. Он отваживается дать разгадать себя. Лишь тогда чувствует он, что вполне обладает своей возлюбленной, когда она уже не обманывается на его счет, когда она любит его так же сильно за его зло и скрытую ненасытность, как и за его доброту, терпение и умственное развитие. Один хотел бы владеть народом. И все высшие ухищрения Калиостро и Кателины годны в его глазах для этой цели. Другой, наделенный более утонченной жаждой владения, говорит себе, «Нельзя обманывать там, где хочешь владеть». Его раздражает и беспокоит мысль, что сердцем народа владеет его маска. Итак, я должен дать узнать себя, прежде же должен сам узнать себя. У людей, тароватых на помощь и благодетельных, мы встречаем почти регулярно то грубое лукавство, которое заведомо подгоняет к их желаниям того, кому нужно помочь. Как если бы последний, например, заслуживал помощи, желал именно их помощи и за всякую помощь был им глубоко благодарен, признателен и предан. С такими фантазиями они распоряжаются нуждающимся как собственностью, так как именно стремление к собственности и заставляет их быть благодетельными и готовыми на помощь людьми. Они становятся ревнивыми, когда другие пересекают им путь благодетельствования или упреждают их в помощи. Родители невольно делают из ребенка нечто себе подобное. Они называют это воспитанием. Ни одна мать не сомневается в глубине души, что рожденный ею ребенок составляет ее собственность. Ни один отец не подвергает сомнению своего права подчинить его своим понятиям и правилам. А некогда отцам даже казалось справедливым распоряжаться жизнью и смертью новорожденного по своему благоусмотрению, как у древних германцев. И как отец, так в наше время еще и учитель, сословие, пастор, князь видят в каждом новом человеке несомненный повод к новому владению. Откуда следует? 195. Евреи. Народ, рожденный для рабства, как говорит Тацит и весь античный мир. Избранный народ среди народов, как они сами говорят и думают, евреи произвели тот фокус выворачивания ценностей наизнанку, благодаря которому жизнь на земле получила на несколько тысячелетий новую и опасную привлекательность. Их пророки слили воедино богатое, безбожное, злое, насильственное, чувственное и впервые сделали бранным слово «мир». В этом перевороте ценностей, к которому относится и употребление слова «бедный» в качестве синонима слов «святой» и «друг», заключается значение еврейского народа. С ним начинается восстание рабов в морали. 196. Можно сделать заключение о существовании возле Солнца бесчисленного количества темных тел, таких, которых мы никогда не увидим. Говоря между нами, это притча. И психолог морали читает все звездные письмена только как язык символов и знаков, который дает возможность замалчивать многое. 197. Мы совершенно не понимаем хищного животного и хищного человека. Например, Чезаре Борджа. Мы не понимаем природы, пока еще ищем в основе этих здоровейших из всех тропических чудовищ и растений какой-то болезненности или даже врожденного им ада, как до сих пор делали все моралисты. По-видимому, моралисты питают ненависть к девственному лесу и тропикам. По-видимому, тропического человека хотят во что бы то ни стало дискредитировать, все равно видя в нем болезнь и вырождение человека или сроднившиеся с ним ад и самоистязание. Но для чего? В пользу умеренных поясов? В пользу умеренного человека? Человека морального? Посредственного? Это в главе «Мораль как трусость». 198. Все эти морали, обращающиеся к отдельной личности в целях ее счастья, как говорится, что они такое, если не правила поведения, соответствующие степени опасности, среди которой отдельная личность живет сама с собою? Это рецепты против ее страстей, против ее хороших и дурных склонностей, поскольку они обладают волей к власти и желали бы разыгрывать из себя господина. Это маленькие и большие благоразумности и ухищрения, пропитанные затхлым запахом старых домашних средств и старушечьей мудрости. Все они странны по форме и неразумны, потому что обращаются ко всем, потому что обобщают там, где нельзя обобщать. Все они изрекают безусловное и считают себя безусловными. Всем им мало для приправы одной только крупицы соли, а они, напротив, становятся сносными, а иногда даже и соблазнительными лишь тогда, когда чрезмерно сдобрены пряностями и начинают издавать опасный запах, прежде всего запах иного мира. Все это, если взглянуть на дело разумно, имеет мало ценности и далеко еще не наука, а тем паче мудрость. Но, повторяю еще раз и повторяю трижды, благоразумие, благоразумие и благоразумие, смешанное с глупостью, глупостью и глупостью, будь это даже то равнодушие и та мраморная холодность к пылким дурачествам аффектов, которую рекомендовали и прививали стоики, или будь это не плакать и не смеяться Спинозой, столь наивно рекомендуемое им уничтожение аффектов посредством их анализа и вивисекции, или будь это низведение аффектов до степени безвредной посредственности, при которой они получают право на удовлетворение, аристотелизм морали, или будь это даже мораль как наслаждение аффектами, намеренно раздраженными и одухотворенными символикой искусства, например, музыки, или в форме любви к Богу и к человеку по воле Божией, ибо в религии страсти снова приобретают право гражданства при условии, что... Или будь это, наконец, та предупредительная и шаловливая покорность аффектам, которые учили Хафиз и Гёте, то смелое бросание поводьев, та духовно-плотская лиценция морум, распущенность нравов в исключительном случае старых, мудрых хрычей и пьяниц, у которых это уже не опасно. Это тоже в главе «Мораль как трусость». 199-е. Ввиду того, что во все времена существования людей существовали также и человеческие стада, родовые союзы, общины, племена, народы, государства, церкви, и всегда было слишком много повинующихся по отношению к небольшому числу повелевающих, принимая, стало быть, во внимание, что до сих пор повиновение с большим успехом и очень долго практиковалось среди людей и прививалось им, можно сделать справедливое предположение, что в среднем теперь каждому человеку прирождена потребность подчиняться как нечто вроде формальной совести, которая велит: ты должен делать что-то безусловно, а чего-то безусловно не делать. Словом, ты должен. Эта потребность стремится к насыщению, к наполнению своей формы содержанием. При этом вследствие своей силы и напряженного нетерпения, малоразборчивая, как грубый аппетит, она бросается на все и исполняет все, что только не прикажет ей кто-нибудь из повелевающих, родители, учителя, законы, сословные предрассудки, общественное мнение». Необыкновенная ограниченность человеческого развития, его медленность, томительность, частое возвращение вспять и вращение на месте — Все это зависит от того, что стадный инстинкт повиновения передается по наследству очень успешно и в ущерб искусству повелевания. Если представить себе, что этот инстинкт дойдет когда-нибудь до последних пределов распутства, то, наконец, совсем не будет начальствующих и независимых людей. Или они будут внутренне страдать от нечистой совести, и для возможности повелевать им понадобится предварительно создать себе обман, именно делать вид, будто и они лишь повинуются. Таково ныне действительное положение Европы. Я называю это моральным лицемерием повелевающих. Они не умеют иначе защититься от своей нечистой совести, как тем, что корчат из себя исполнителей старейших и высших повелений, своих предшественников, конституции, права, закона или даже Бога, или заимствуют сами у стадного образа мыслей стадные максимы, называя себя, например, первыми слугами своего народа или орудиями общего блага. С другой стороны, стадный человек в Европе принимает теперь такой вид, как будто он единственно дозволенная порода человека, и прославляет, как истинно человеческие добродетели, те свои качества, которые делают его смиренным, уживчивым и полезным стаду. Стало быть, дух общественности, благожелательство, почтительность, прилежание, умеренность, скромность, снисходительность, сострадание. Там же, где считают невозможным обойтись без вождей и баранов-передовиков, делают нынче попытку за попыткой заменить начальников совокупностью умных стадных людей. Такого происхождения, например, все правительственные учреждения. Какое благодеяние, какое освобождение от нестерпимого гнета, вопреки всему, приносит с собою для этих стадных животных, европейцев, появление какого-нибудь неограниченного повелителя. Последним великим свидетельством этому служит действие, произведенное появлением Наполеона. История этого действия есть почти что история высшего счастья, которого достигло все текущее столетие в лице самых ценных людей своих и в самые ценные мгновения. 200. Человек эпохи распада, смешивающий расы без всякого разбора, человек, получивший вследствие этого весьма разнообразное племенное наследие, то есть противоположные и часто не одни только противоположные инстинкты и ценностные нормы вещей, которые борются друг с другом и редко успокаиваются, такой человек поздних культур и преломленных лучей в среднем становится слабее. Главнейшее стремление его клонится к тому, чтобы, наконец, кончилась война, которую он собою олицетворяет. В духе успокаивающего, например, эпикурейского или христианского бальзама и успокоительного образа мыслей, счастье представляется ему преимущественно как счастье успокоения, безмятежности, сытости, конечного единства, как суббота суббот, говоря вместе с блаженным Риттером Августином, который и сам был таким человеком. Если же внутренний разлад и война действуют на такую натуру, как лишняя возбуждающая приманка и щекотка жизни, и если с другой стороны вместе с мощными и непримиримыми инстинктами ею унаследованы и ей привиты также истое мастерство и тонкость в ведении войны с собою, то есть способность обуздывать себя и умение перехитрить себя, то перед нами появляются те волшебные, непостижимые и невообразимые, те предназначенные к победам и обаянию загадочные люди, лучшими представителями которых были Алкивиад и Цезарь. Я охотно присоединил бы к ним первого европейца в моем вкусе, Фридриха II Гогенштауфена, а из художников, быть может, Леонардо да Винчи. Они появляются как раз в то самое время, когда на передний план выступает вышеупомянутый слабейший тип со своим влечением к покою. Оба типа связаны друг с другом и возникают от одинаковых причин. 201. Пока полезность, господствующая в моральных суждениях о ценности вещей, есть только стадная полезность, пока внимание обращено единственно на поддержание общины, и безнравственное ищут именно и исключительно в том, что кажется опасным для существования общины, до тех пор еще не может существовать мораль любви к ближнему. Положим, что и тут мы уже встречаемся с постоянной небольшой практикой уважения, сострадания, справедливости, кротости, взаимопомощи. Положим, что и на этой ступени развития общества уже действуют все те инстинкты, которые позже получают почетные имена добродетелей и, в конце концов, почти совпадают с понятием нравственности. Тем не менее, в то время они еще вовсе не принадлежат к числу моральных ценностей. Они еще вне моральны. В лучшие времена Рима сострадание, например, не называлось ни добрым, ни злым, ни нравственным, ни безнравственным. И если даже подобный поступок удостаивался похвалы, то с этой похвалой, однако, прекрасно уживалось нечто вроде невольного презрения, именно при сравнении его с каким-нибудь таким поступком, который споспешествовал благу целого или «rei publicae». В конце концов, любовь к ближнему является всегда чем-то побочным, отчасти условным и произвольно мнимым по отношению к страху перед ближним. Когда общественный строй вполне упрочен и обеспечен от внешних опасностей, тогда эта боязнь ближнего опять создает новые перспективы для моральных оценок. Некоторые сильные и опасные инстинкты, как, например, предприимчивость, безумная смелость, мстительность, хитрость, хищничество, властолюбие, которые до сих пор ввиду их общеполезности приходилось не только чтить, разумеется, под другими именами, нежели только что приведенные, но даже развивать и культивировать воспитанием, потому что в них всегда нуждались во время общей опасности против общих врагов, эти инстинкты теперь уже приобретают в глазах людей удвоенную силу по своей опасности. Теперь, когда для них нет отводных каналов, и их начинают постепенно клеймить названием безнравственных и предавать проклятию. Теперь моральные почести выпадают на долю противоположных инстинктов и склонностей. Стадный инстинкт шаг за шагом выводит свое заключение. Насколько велика или насколько мала опасность для общества, опасность для равенства, заключающаяся в каком-нибудь мнении, в каком-нибудь состоянии и аффекте, в какой-нибудь воле, в каком-нибудь даровании. Вот какова теперь моральная перспектива. И здесь опять-таки боязнь есть мать морали. От высших и сильнейших инстинктов, когда они, прорываясь в страстях, увлекают отдельную личность далеко за пределы и далеко выше средней и низменной стадной совести, гибнет чувство собственного достоинства общины, гибнет ее вера в себя, как бы переламывается ее хребет. Следовательно, именно эти инстинкты люди будут сильнее всего клеймить и поносить. Великий независимый дух, желание оставаться одиноким, великий разум кажутся уже опасными. Все, что возвышает отдельную личность над стадом, причиняет страх ближнему, называется отныне злым. Умеренный, скромный, приспособляющийся, нивелирующий образ мысли, посредственность вожделений получают моральное значение и прославляются. В конце концов, при слишком мирной обстановке представляется все меньше и меньше случаев и побудительных причин воспитывать свое чувство в духе строгости и суровости. Теперь уже всякая строгость, даже в деле правосудия, начинает тревожить совесть. Величавое и суровое благородство и принятие на себя ответственности за свои поступки кажется почти обидным и возбуждает недоверие. Ягненок, а тем паче баран, выигрывает в уважении. В истории общества бывают моменты болезненного размягчения и изнеженности, когда оно само заступается за своего обидчика, преступника, и делает это вполне серьезно и честно. Наказывать, кажется ему в некоторых случаях несправедливым. Можно сказать с уверенностью, что сами представления о наказании и обязанности наказывать причиняют ему нравственную боль, возбуждают в нем страх. Разве недостаточно сделать его неопасным? Зачем еще наказывать? Наказание само страшно. Этим вопросом стадная мораль, мораль трусости, делает свой последний вывод. Если можно было бы вообще уничтожить опасность, уничтожить причину боязни, то вместе с тем была бы уничтожена и эта мораль. Она стала бы уже ненужной. Она сама считала бы себя уже ненужной. Кто исследует совесть нынешнего европейца, тот найдет тысячи моральных изгибов и тайников одинаковый императив. Императив стадной трусости. Мы хотим, чтобы когда-нибудь настало время, когда будет нечего больше бояться. Стремление и путь к этому когда-нибудь называется нынче в Европе прогрессом. 202. Повторим же то, что мы говорили уже 100 раз. Ибо такие истины, наши истины, слушаются нынче неохотно. Нам уже достаточно известно, как это обидно звучит, когда кто-нибудь без всяких прикрас и уподоблений прямо причисляет человека к животным. И нам уж, конечно, будет почти что поставлено в вину то обстоятельство, что именно по отношению к людям современных идей мы постоянно употребляем выражение «стадо», «стадный инстинкт» и тому подобные. Но что ж делать? Мы не можем поступать иначе, потому что как раз в этом и состоит наш новый взгляд. Мы нашли, что во всех главных моральных суждениях Европа и те страны, где господствует европейское влияние, достигли полного согласия. В Европе, очевидно, знают то, что казалось неизвестным Сократу и чему некогда обещал научить знаменитый древний змий. В Европе знают нынче, что значит добро и зло. И как бы резко и неприятно для слуха это ни звучало, мы все же повторяем то, что в данном случае мнит себя знающим, что само себя прославляет своей похвалой и порицанием, само себя называет добрым, есть инстинкт стадного животного человека. Инстинкт, прорвавшийся сквозь другие инстинкты, достигший над ними перевеса, преобладания и все усиливающийся в этом отношении по мере роста физиологического сглаживания различий между особями, симптомом чего он и является. Мораль в Европе есть нынче мораль стадных животных. Это, стало быть, на наш взгляд, только один вид человеческой морали, кроме которого, до которого и после которого возможны или должны быть возможны многие другие, прежде всего высшие морали. Но эта мораль защищается всеми силами против такой возможности, против такого «должны быть». Непреклонная и упорная она твердит: «Я сама мораль, и ничто, кроме меня, не есть мораль». С помощью религии, которая всегда была к услугам возвышенных стадных вожделений и льстила им, дело дошло даже до того, что и в политических, и в общественных установлениях мы видим все более явное выражение этой морали. Демократическое движение наследует христианскому. Что, однако, темп его еще слишком медленен и снотворен для более нетерпеливых, для больных и страждущих выразителей названного инстинкта, это видно из того, как все неистовее воют и все откровеннее скалят зубы анархистские псы, которые слоняются теперь по подворотням европейской культуры, мнимым образом противоположные миролюбивым и работящим демократам и идеологам революции, а еще более тупоумным философа Фастером и фанатикам братства, которые называют себя социалистами и хотят свободного общества. В действительности они, однако, сходятся с ними в глубокой и инстинктивной враждебности ко всякой иной форме общества, кроме автономного стада, доходя в этой враждебности до отрицания самых понятий «господин» и «раб». «Ни дье, ни метр, ни бога, ни господина», — гласит одна социалистическая формула. Они сходятся с ними в упорном сопротивлении всякому исключительному притязанию, всякому исключительному праву и преимуществу, что в конце концов означает «всякому праву», ибо тогда, когда все равны, никому же не нужны права. Они сходятся в недоверии к карающему правосудию, как будто оно есть насилие над слабейшим, несправедливость по отношению к необходимому продукту всего прежнего общества. Но они также сходятся и в религии сострадания, в сочувствии, проявляемом всюду, где только чувствуют, живут и страдают, нисходя до животного и возносясь до Бога. Разнузданность в сострадании к Богу относится к демократическому веку. Все они сходятся в крике и нетерпении сострадания, в смертельной ненависти к страданию вообще, в почти женской неспособности оставаться при этом зрителями, в неспособности давать страдать. Они сходятся в невольной угрюмости и изнеженности, иго которых, по-видимому, грозит Европе новым буддизмом. Они сходятся в вере в мораль, общего сострадания, как будто она есть мораль сама по себе, как вершина, как достигнутая вершина человека, как единственная надежда будущего, утешительное средство для современников, великое отпущение всей исконной вины. Все они сходятся в вере в общность, как освободительницу, стало быть, в стадо, в себя. 203. Мы же, люди иной веры, мы, которые видим в демократическом движении не только форму упадка политической организации, но и форму упадка, именно форму измельчания человека, как низведение его на степень посредственности и понижение его ценности, на что должны мы возложить свои надежды? На новых философов выбора нет. На людей, обладающих достаточно сильным и свободным умом для того, чтобы положить начало противоположной оценке вещей и переоценить, перевернуть вечные ценности, на предтеч новой эры, на людей будущего, закрепляющих в настоящем тот аркан, который влечет волю тысячелетий на новые пути. Чтобы учить человека смотреть на будущность человека как на свою волю, как на нечто зависящее от человеческой воли, чтобы подготовить великие отважные коллективные опыты в деле воспитания и дисциплинирования с целью положить этим конец тому ужасающему господству неразумия и случайности, которое до сих пор называлось историей. Неразумие большинства есть только его последняя форма. Для этого когда-нибудь понадобится новый род философов и повелителей, перед лицом которых покажется бледным и ничтожным все, что существовало на земле под видом скрытых, грозных и благожелательных умов. Образ таких именно вождей чудится нашему взору. Смею ли я сказать это во всеуслышание, вы, свободные умы? Обстоятельства, которые должны быть частично созданы, частично использованы для их возникновения, вероятные пути и испытания, с помощью которых душа могла бы достигнуть такой высоты и силы, чтобы почувствовать побуждение к этим задачам, переоценка ценностей под новым гнетом, под молотом, который закалялась бы совесть, и сердце превращалось бы в бронзу, чтобы вынести бремя такой ответственности. С другой стороны, необходимость подобных вождей, страшная опасность, что они могут не явиться или не удаться и выродиться. Вот что, собственно, озабочивает и омрачает нас. Знаете ли это вы, свободные умы? Это тяжелые, далекие мысли и грозы, проходящие по небосклону нашей жизни. Едва ли что-нибудь может причинить больше страданий, чем некогда увидеть, разгадать, прочувствовать, как выдающийся человек выбился из своей колеи и выродился, а кто наделен редкой способностью прозревать общую опасность, заключающуюся в том, что сам человек вырождается. Кто, подобно нам, познал ту чудовищную случайность, которая до сих пор определяла будущность человека? В чем не была замешана не только рука, но даже и перст Божий? Кто разгадает то роковое, что таится в тупоумной незлобливости и доверчивости современных идей, а еще более во всей христианской европейской морали, тот испытывает такую тоску и тревогу, с которой не сравнится никакая другая. Ведь он охватывает одним взглядом все то, что при благоприятном накоплении и росте сил и задач еще можно было бы взлелеять в человеке. Он знает всем знанием своей совести, как неисчерпаем еще человек для величайших возможностей, и как часто уже тип человек стоял перед таинственными решениями и новыми путями. Еще лучше знает он, по самым мучительным своим воспоминаниям, а какие ничтожные преграды обыкновенно разбивались в прошлом существа высшего ранга, надламывались, опускались, становились ничтожными. Общее вырождение человека, вплоть до того человека будущего, в котором тупоумные пустоголовые социалисты видят свой идеал, вырождение и измельчание человека до совершенного стадного животного, или, как они говорят, до человека свободного общества, превращение человека в карликовое животное с равными правами и притязаниями возможно. В этом нет сомнения. Кто продумал когда-нибудь до конца эту возможность, тот знает одной мерзостью больше, чем остальные люди, и, может быть, знает также новую задачу.